Глава вторая. На минутку ложь стала правдой. Он поспешил в больницу, где теперь лежал Митя. На второй день после решения суда он заболел нервной лихорадкой и был отправлен в городскую нашу больницу, в арестантское отделение. Но врач Варвинский, по просьбе Алёши и многих других, Хохлаковой, Лизы и прочих, поместил Митю не с арестантами, а отдельно, в той самой коморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную. Но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому, как Митя, прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников, и что к этому надо сперва привыкнуть. Посещения же родных и знакомых были разрешены и доктором, и смотрителем, и даже исправником. Все под рукой. Но в эти дни посетили Митю всего только Алёша да Грушенька. Порывался уже два раза увидеться с ним Ракитин, но Митя настойчиво просил Варвинского не впускать того. Алёша застал его сидящим на койке в больничном халате, немного в жару, с головой обернутой полотенцем, смоченным водою с уксусом. Он неопределенным взглядом посмотрел на вошедшего Алёшу, но во взгляде все-таки промелькнул как бы какой-то испуг. Вообще, с самого суда он стал страшно задумчив. Иногда по получасу молчал, казалось, что-то туго и мучительно обдумывая, забывая присутствующего. Если же выходил из задумчивости и начинал говорить, то заговаривал всегда как-то внезапно и непременно не о том, что действительно ему надо было сказать. Иногда с страданием смотрел на брата. С Грушенькой ему было как будто легче, чем с Алешей. Правда, он с нею почти и не говорил, но чуть только она входила, все лицо его озарялось радостью. Алеша сел молча подле него на койке. В этот раз он тревожно ждал Алешу, но не посмел ничего спросить. Он считал согласие Кати прийти немыслимым, и в то же время чувствовал, что если она не придет, то будет что-то совсем невозможное. Алеша понимал его чувства.
«Трифон-то», — заговорил суетливо Митя, — «Борисыч-то, говорят, весь свой постоялый двор разорил. Половицы подымает, доски отдирает, всю голдарею, говорят, в щепки разнес. Все клада ищет, вот тех самых денег, 1500, про которые прокурор сказал, что я их там спрятал. Как приехал, так, говорят, тотчас и пошел куролесить. По делам мошеннику. Сторож мне здешний вчера рассказал, он оттудова».
«Слушай», — проговорил Алеша, — «она придет? Но не знаю, когда. Может, сегодня, может, на днях, этого не знаю. Но придет. Придет, это наверное».
Митя вздрогнул, хотел было что-то вымолвить, но промолчал. Известие страшно на него подействовало. Видно было, что ему мучительно хотелось бы узнать подробности разговора, но что он опять боится сейчас спросить. Что-нибудь жестокое и презрительное от Кати было бы ему как удар ножом в эту минуту.
«Вот что она, между прочим, сказала. Чтоб я непременно успокоил твою совесть насчет побега. Если и не выздоровеет к тому времени Иван, то она сама возьмется за это».
«Ты уж об этом мне говорил», — раздумчиво заметил Митя.
«А ты уже груши пересказал», — заметил Алеша.
«Да», — сознался Митя. «Она сегодня утром не придет».
Робко посмотрел он на брата.
«Она придет только вечером. Как только я ей вчера сказал, что Катя орудует, смолчала. А губы скривились. Прошептала только «пусть ее». Поняла, что важное. Я не посмел пытать дальше. Понимает ведь уж, кажется, теперь, что та любит не меня, а Ивана.
«Так ли?» — вырвалось у Алеши.
«Пожалуй, и не так. Только на утром теперь не придет», — поспешил еще раз обозначить Митя. «Я ей одно поручение дал. Слушай, брат Иван всех превзойдет. Ему жить, а не нам. Он выздоровеет».
«Представь себе, Катя хоть и трепещет за него, но почти не сомневается, что он выздоровеет», — сказал Алеша.
«Значит, убеждена, что он умрет. Это она со страху уверена, что выздоровеет».
«Брат сложения сильного? И я тоже очень надеюсь, что он выздоровеет», — тревожно заметил Алеша.
«Да, он выздоровеет. Но та уверена, что он умрет. Много у ней горя». Наступило молчание. Митю мучило что-то очень важное.
«Алеша, я Грушу люблю ужасно», — дрожащим, полным слез голосом вдруг проговорил он.
«Ее к тебе туда не пустят», — тотчас подхватил Алеша.
«И вот что еще хотел тебе сказать», — продолжал каким-то зазвеневшим вдруг голосом Митя. «Если бить станут дорогой, аль там, то я не дамся. Я убью, и меня расстреляют. И это 20 ведь лет. Здесь уж ты, — начинают говорить, — сторожа мне, ты, — говорят. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя. Не готов, не в силах принять. Хотел гимн запеть, а сторожовского тыканья не могу осилить. За грушу бы все перенес, все, кроме, впрочем, побой. Но ее туда не пустят».
Алеша тихо улыбнулся. «Слушай, брат, раз навсегда, — сказал он, — вот тебе мои мысли на этот счет. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же, ты не готов, и не для тебя такой крест. Мало того, и не нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если б ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты невинен, и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека. По-моему, помни только всегда, во всю жизнь, и куда бы ты ни убежал, об этом другом человеке. И вот с тебя и довольно. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь в себе еще больший долг, и этим беспрерывным ощущением впредь, во всю жизнь, поможешь своему возрождению, может быть, более, чем если б пошел туда. Потому что там ты не перенесешь и возропщишь, и, может быть, впрямь, наконец, скажешь: «Я сквитался». Адвокат в этом случае правду сказал. Не всем времена тяжкие, для иных они невозможны. Вот мои мысли, если они так тебе нужны. Если б за побег твой остались в ответе другие, офицеры, солдаты, то я бы тебе не позволил бежать, — улыбнулся Алеша. Но говорят и уверяют, — сам этот этапный Ивану говорил, — что большого взыску при умении может и не быть, и что отделаться можно пустяками. Конечно, подкупать нечестно даже и в этом случае, но тут уже я судить ни за что не возьмусь, потому, собственно, что если б мне, например, Иван и Катя поручили в этом деле для тебя орудовать, то, я знаю, это пошел бы и подкупил. Это я должен тебе всю правду сказать. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда. Да и странно, как бы я мог быть в этом деле твоим судьей. Ну, теперь я, кажется, все рассмотрел».
«Но зато я себя осужу!» — воскликнул Митя. «Я убегу, это и без тебя решено было. Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу, и там буду замаливать грех вовеки. Ведь этак, — иезуиты говорят, — этак, вот как мы теперь с тобой, а?»
«Этак», — тихо улыбнулся Алеша.
«Люблю я тебя за то, что ты всегда всю цельную правду скажешь и ничего не утаишь», — радостно смеясь воскликнул Митя. «Значит, я Алешку моего иезуитом поймал. Расцеловать тебя всего надо за это, вот что. Но слушай же теперь остальное. Разверну тебе остальную половину души моей. Вот что я выдумал и решил. Если я и убегу, даже с деньгами и паспортом, и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу. Не хуже, может быть, этой. Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже. Я эту Америку, черту и дери, уже теперь ненавижу. Пусть груша будет со мной, но посмотри на нее. Ну, американка ли она? Она русская, вся до косточки русская. Она по матери родной земле затоскует, и я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует, для меня такой крест взяла. А чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хотя они, может быть, все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уж теперь. И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие, а лишь то, черт с ними, не мои они люди, не моей души. Россию люблю, Алексей, русского бога люблю, хоть я сам и подлец. Да я там и сдохну! — воскликнул он вдруг, засверкав глазами. Голос его задрожал от слез. Ну так вот, как я решил, Алексей, слушай, — начал он опять, подавив волнение. — С грушей туда приедем, и там тотчас пахать, работать, с дикими медведями в уединении где-нибудь подальше. Ведь и там же найдется какое-нибудь место подальше. Там, говорят, есть еще краснокожие, где-то там у них на краю горизонта. Ну, так вот, в тот край, к последним модиканам. Ну и тотчас за грамматику, я и груша. Работа и грамматика, и так, чтобы года три. В эти 3 года английскому языку научимся, как самые что ни на есть англичане. И только что выучимся конец Америки. Бежим сюда, в Россию, американскими гражданами. Не беспокойся, сюда в городишко не явимся. Спрячемся куда-нибудь подальше, на север или на юг. Я к тому времени изменюсь, она тоже. Там, в Америке, мне доктор какую-нибудь бородавку подделает. Недаром же они механики. А нет, так я себе один глаз проколю, бороду отпущу в аршин. Седую, по России-то посидею. Авось не узнают. А узнают, пусть ссылают. Все равно, значит, не судьба. Здесь тоже будем где-нибудь в глуши землю пахать, а я всю жизнь американца из себя представлять буду. Зато помрем на родной земле. Вот мой план, и сие непреложно. Одобряешь?
— Одобряю, — сказал Алеша, не желая ему противоречить. Митя на минуту смолк и вдруг проговорил.
— А как они в суде-то подвели? Ведь как подвели?
— Если б и не подвели, все равно тебя б осудили, — проговорил, вздохнув Алеша.
— Да, надоел здешней публике. Бог с ними, а тяжело.
Состраданием простонал Митя. Опять на минуту смолкли.
«Алеша, зарежь меня сейчас!» — воскликнул он вдруг. «Придет она сейчас или нет, говори, что сказала, как сказала!»
«Сказала, что придет, но не знаю, сегодня ли. Трудно ведь ей!» — робко посмотрел на брата Алеша.
«Еще бы же нет, еще бы не трудно! Алеша, я на этом с ума сойду. Груша на меня все смотрит, понимает. Боже, Господи, смири меня, чего требую. Катю требую. С мыслью ли чего требую? Безудержь Карамазовский, нечестивый. Нет, к страданию я не способен. Подлец, и все сказано.
Вот она!» — воскликнул Алеша. В этот миг на пороге вдруг появилась Катя. На мгновение она приостановилась, каким-то потерянным взглядом озирая Митю. Тот стремительно вскочил на ноги, лицо его выразило испуг. Он побледнел, но тотчас же робкая, просящая улыбка замелькала на его губах, и он вдруг неудержимо протянул Кате обе руки. Завидев это, та стремительно к нему бросилась. Она схватила его за руки и почти силой усадила на постель. Сама села подле и, все не выпуская рук его, крепко, судорожно сжимала их. Несколько раз оба порывались что-то сказать, но останавливались и опять молча, пристально, как бы приковавшись, с странной улыбкой смотрели друг на друга. Так прошло 2 минуты.
«Простила или нет?» —
пролепетал, наконец, Митя, и в тот же миг, повернувшись к Алёше с искаженным от радости лицом, прокричал ему.
«Слышишь, что спрашиваю? Слышишь?»
«Зато и любила тебя, что ты сердцем великодушен!» Вырвалось вдруг у Кати. «Да и не надо тебе мое прощение, а мне твое. Все равно простишь, аль нет, на всю жизнь в моей душе язвой останешься, а я в твоей, так и надо!» Она остановилась перевести дух.
«Я для чего пришла?»
Иступленно и торопливо начала она опять.
«Ноги твои обнять, руки сжать, вот так до боли, помнишь, как в Москве тебя сжимала, опять сказать тебе, что ты Бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю тебя!»
Как бы простонала она в муке и вдруг жадно приникла устами к руке его. Слезы хлынули из ее глаз. Алеша стоял безмолвный и смущенный. Он никак не ожидал того, что увидел.
«Любовь прошла, Митя», — начала опять Катя. «Но дорого до боли мне то, что прошло, это узнай навек. Но теперь на 1 минутку пусть будет то, что могло бы быть».
С искривленной улыбкой пролепетала она, опять радостно смотря ему в глаза.
«И ты теперь любишь другую, и я другого люблю. А все-таки тебя вечно буду любить, а ты меня. Знал ли ты это? Слышишь? Люби меня! Всю твою жизнь люби!» —
воскликнула она с каким-то почти угрожающим дрожанием в голосе.
«Буду любить. И знаешь, Катя...»
Переводя дух на каждом слове, заговорил и Митя.
«Знаешь, я тебя 5 дней тому, в тот вечер, любил. Когда ты упала и тебя понесли, всю жизнь так и будет, так вечно будет».
Так оба они лепетали друг другу речи, почти бессмысленные и иступленные.
Может быть, даже и неправдивые, но в эту-то минуту все было правдой. И сами они верили себе беззаветно.
«Катя!» — воскликнул вдруг Митя. «Веришь, что я убил? Знаю, что теперь не веришь, но тогда, когда показывала. Неужто верила?»
«И тогда не верила. Никогда не верила. Ненавидела тебя и вдруг себя уверила вот на тот миг. Когда показывала, уверила и верила, а когда кончила показывать, тотчас опять перестала верить, знай это все. Я забыла, что я себя казнить пришла».
С каким-то вдруг совсем новым выражением проговорила она, совсем не похожим на недавний сейчасшний любовный лепет.
«Тяжело тебе, женщина!» — как-то совсем безудержно вырвалось вдруг у Мити. «Пусти меня!» — прошептала она. «Я еще приду. Теперь тяжело!»
Она поднялась была с места, но вдруг громко вскрикнула и отшатнулась назад. В комнату внезапно, хотя и совсем тихо, вошла Грушенька. Никто ее не ожидал. Катя стремительно шагнула к дверям, но, поравнявшись с Грушенькой, вдруг остановилась, вся побелела, как мел, и тихо, почти шепотом, простонала ей: «Простите меня». Та посмотрела на нее в упор и, переждав мгновение, ядовитым, отравленным злобой голосом ответила: «Злы мы, мать, с тобой! Обе злы! Где уж нам простить тебе да мне? Вот спаси его, и всю жизнь молиться на тебя буду». «А простить не хочешь?» — прокричал Митя Грушеньке с безумным упреком.
«Будь покойна, спасу его тебе», — быстро прошептала Катя и выбежала из комнаты.
«И ты могла не простить ей после того, как она сама же сказала тебе «прости»?» —
горько воскликнул опять Митя.
«Митя! Не смей ее упрекать, права не имеешь!» — горячо крикнул на брата Алеша.
«Уста ее, — говорили гордые, — а не сердце!» — с каким-то омерзением произнесла Грушенька. «Избавит тебя, все прощу!» Она замолкла, как бы что задавив в душе. Она еще не могла опомниться. Вошла она, как оказалось потом, совсем нечаянно, вовсе ничего не подозревая и не ожидая встретить, что встретила.
«Алеша, беги за ней!» — стремительно обратился к брату Митя. «Скажи ей, не знаю что, не дай ей так уйти!» «Приду к тебе перед вечером!» — крикнул Алеша и побежал за Катей.
Он нагнал ее уже вне больничной ограды. Она шла скоро, спешила, но как только нагнал ее, Алеша быстро проговорила ему:
«Нет, перед этой не могу казнить себя. Я сказала ей, прости меня, потому что хотела казнить себя до конца. Она не простила. Люблю ее за это!» —
искаженным голосом прибавила Катя, и глаза ее сверкнули дикой узлобой.
«Брат совсем не ожидал», — пробормотал был Алеша. «Он был уверен, что она не придет».
«Без сомнения, оставим это», — отрезала она.
«Слушайте, я с вами туда на похороны идти теперь не могу.
Я послала им на гробик цветов. Деньги еще есть у них, кажется. Если надо будет, скажите, что в будущем я никогда их не оставлю.
Но теперь оставьте меня, оставьте, пожалуйста. Вы уж туда опоздали, к поздней обедне звонят. Оставьте меня, пожалуйста!»